Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу эту передачу. Естественно, будем говорить про Америку, что там происходит. Будем с вами рассматривать характер российско-американских отношений, а вернее то, что от них осталось. Те руины, те, так сказать, абсолютно разрушенные каноны, которые остались. Но, тем не менее, попытаемся, как всегда, найти хоть какой-то позитив. Если это еще возможно, кто, если не мы, с другой стороны. И, естественно, будем с вами говорить и обсуждать то, каким образом эти отношения, ситуация внутри Соединенных Штатов влияет на ситуацию в нашей стране, на положение дел и во всем мире. Тем более, что, конечно же, оснований, поводов, как всегда, очень и очень много. К сожалению, в последнее время это все больше отрицательное, но, тем не менее, работаем с тем, что есть. Самое главное, не забываем, что политики приходят и уходят. Я думаю, что сейчас выборы в Соединенных Штатах как раз это и покажут. Ну, а люди, народ остается, и никуда мы друг от друга не денемся, придется налаживать отношения. Но это мы делаем в другой нашей передаче «Америка Лайт», которую, я надеюсь, вы сегодня тоже посетите своим почтите вниманием в 20.00. Будем говорить более подробно о выборах. Очень много информации по этому поводу, поэтому не успеваю даже выкладывать это все, потому что один за днем... И новости идут буквально одна за одной. Давайте поздравим, во-первых, Дональда Трампа. Его фонд поддержки, так называемый финансовый фонд, перевалил за $1 миллиард. Вот. Хотя, конечно, знаете, поздравление такое очень двусмысленное, потому что у Камалы Харрис, по разным оценкам, в 2.5 раза больше. Так что, но тем не менее, значит, вот на фоне того, что происходит, один только Илон Маск выделил почти $120 миллионов. Так что, конечно же, это достаточно символично уже. И по всем опросам, практически по всем опросам, Дональд Трамп опережает Камалу Харрис. Для нас с вами, мы с вами уже, как говорится, тертые калачи, извините за такое выражение, уважаемые радиослушатели, это означает только одно, значит, в ближайшее время надо ждать попытку номер 4 покушения на Дональда Трампа. К власти ему прийти не дадут, по крайней мере, сделают абсолютно все, и, кстати, даже его выборы, даже если это и будет сделано, собственно говоря, мы с вами знаем, что произошло с Джоном Кеннеди, так что... Держим, как говорится, руку на пульсе, потому что этот паровоз, этот поезд литерный с покушениями на президентов обычно в Соединенных Штатах Америки не задерживается. Хочу напомнить, что Джона Кеннеди убили из-за меньшего. А здесь, как я уже неоднократно вам говорил, на кону сотни триллионов долларов. Хотел бы... Здесь вот уже Света нам пишет, расскажите об отношениях США и БРИКС. Я прежде всего хочу поздравить... Татарстан, и хочу поздравить Казань. Потому что сейчас на политической карте мира появился город, я думаю, которым теперь мы будем очень часто адресовать в той или иной степени свои какие-то соображения, будем ссылаться. Точно так же, как очень многие политологи там спустя десятилетия упоминают Хельсинки, упоминают Женеву в той или иной степени. Вот Казань, она вошла в этот ряд уже международного, скажем так, лексикона, географической, скажем так, политологии, потому что действительно можно, даже, может быть, мы еще не знаем конкретно, какие там, знаете, кулуарные были разговоры, но практически все эксперты, и я в том числе, прекрасно понимаю, что и осмелюсь предположить, что то, что произошло в Казани, а это именно саммит БРИКС, это, безусловно, начало, отсчет, в какой-то степени новой эпохи, по крайней мере, нового периода в развитии нашей всей цивилизации. Это сейчас начинают понимать наши враги, наши друзья, мы давно это уже знали, да, и, собственно говоря, иначе бы они бы и не приехали, наверное, в Казань. Собственно говоря, большинство населения, большинство экономики, большинство политического влияния, большинство территории, скажем так, мира, они все собрались сейчас в Казани. Позвольте мне такую немножко метафору по поводу этого. Но, тем не менее, то, что там произошло, это, конечно же, сопоставимо с Ялтой, Крыма в очень большой степени с Ялты. Может быть, начало этого процесса. Может быть, даже, может быть, не Ялта, а пока Тегеран, 43-й год, не 45-й год. Но, тем не менее, отчет пошел уже нашего времени. Здесь это совершенно ясно и понятно. Собственно говоря, что произошло в Казани? В Казани произошло то, это вот визиты президента Турции, это приезд наших друзей из Ближнего Востока, я уже не говорю Китай, Индия. А вот этот мир сказал, собственно говоря, Америке, Западу очень простую вещь. Ребята, а нас вообще-то не очень интересует, что вы там думаете, и что вы там запрещаете, и что вы там разрешаете. Мы действуем в наших интересах. Мы действуем в интересах наших стран. Вот это поразительно, потому что ведь раньше мы с вами знаем, там окрика достаточно было для того, чтобы приструнить ту или иную страну. Мы с вами помним прекрасно лексикон, который употреблял Дональд Трамп в отношениях там, с Францией, с Германией, с Японией. Там цыкнуть только достаточно было, и моментально все становилось на свои места. Помните, как Трамп рассказывал, как Франция пыталась нам какие-то налоги ввести на американскую продукцию, ну, так один телефонный звонок, и Макрон, как говорится, сразу понял, как он неправ. Так вот, эти страны, я надеюсь, вы понимаете, что перед поездкой в Казань, вы можете представить, сколько было вот таких звонков в Саудовскую Аравию, в Объединенные Эмираты, в Индию, ну, в Пакистан, там, Китай, там, мы с вами прекрасно уже знаем. Сколько было звонков в адрес руководителей постсоветского пространства республик, которые здесь есть. Сколько звонков в Бразилию было. И так далее, и так далее, и так далее. Нет. Так что давайте здесь мы уже с вами, так сказать, признаемся, что человечество постепенно вырастает из этих штанишек детских своих. И сейчас наступает время очень серьезной политологии. То место, где, собственно говоря, мы себя чувствуем достаточно хорошо. Почему? Потому что действия, которые сейчас предпринимает наша страна, это, безусловно, заслуга ведомства Сергея Викторовича Лаврова и, конечно же, нашего Верховного. Это то, что мы очень четко определили пульс современной жизни и исходим из интересов не только своих. Безусловно, мы защищаем свои интересы. Но мы в своей политике учитываем интересы наших партнеров, наших союзников, наших друзей. И вот то, что эта встреча произошла такая достаточно очень успешная, вне всякого сомнения, это как раз вот это наше умение, знание того, мы предложили миру нечто, что они сами хотят. Это не наша идея, которую мы пытаемся экстраполировать на весь мир. Нет, мы сделали наши те ценности, которые мы провозглашаем, мы их сделали достоянием других стран. И они приехали туда, и они это обсуждают, исходя из защиты своих интересов. Защищая общую нашу повестку, они, тем не менее, говорят, что мы защищаем свои интересы. То есть глобальные вопросы, они стали узконациональными. Ну, вы согласитесь, ведь на какой еще почве могли сойтись, допустим, христианские, мусульманские, там, буддийские, индуистские страны? Религия не связывает в данной ситуации, история тоже, но ценности... Те вещи, которые мы обсуждаем, те положения, те уклады, те традиционный подход к жизни, он востребован сейчас в очень большой степени, независимо от уровня развития, независимо от религии и от всего остального. И вот это Казань продемонстрировала в полной мере. Можно найти точки соприкосновения и развиваться в гармонии вместе, развивая, делая нашу цивилизацию богаче, а самое главное, при этом не ущемляя национальные интересы. Вот, собственно говоря, то, что происходит сейчас там. Так, Валерий пишет, это больше похоже на Бреттон-Вудскую конференцию. Побойтесь Бога, Валерий, просто побойтесь Бога. Какой там, собственно говоря, Бреттон-Вуд? Там даже, так сказать, и близко это не стояло. Даже и близко не стояло. Так, Виталий вот тут бомбардирует нас буквально. Или бомбардирует. Давайте не будем лукавить. Ничего действительно значимого не произошло в Казани. Тусовка ни о чем. Для Запада это те же самые страны, которые с ним прекрасно торгуют за доллары. Очень странная логическая цепочка, Виталий, которую вы протянули. Я не вижу никаких проблем с тем, чтобы именно вот придерживаться той точки зрения, которую я сказал, и в то же время торговать с Западом за доллары. Ну и мы торгуем за доллары с Западом. Ну и что теперь? Мы же не будем себе, как говорится, в ногу стрелять. Так, давайте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я считаю, что в страны звонки сделать невозможно, потому что это дорого.
Простите, что сделать еще раз? Извините, я не расслышал, что дорого. Вот. Виталь, ценности нашей элиты такие, как и везде, деньги. Виталь, у вас, наверное, просто плохое настроение, вы знаете. Или вы, я не знаю, как говорится, что-то, может быть, не то читаете. Да. Порадуйтесь за свою страну, порадуйтесь за Казань, за Татарстан. Я поздравляю от всей души. Мне очень понравилось, вы знаете, помимо всего прочего, мне очень понравилось заключительное слово нашего президента в Казани, где он извинился перед казанцами за те неудобства, которые были доставлены. Я такого не помню. Это очень-очень... Ну, давайте так. Это, и, конечно, и политологически, и политтехнологически очень верно. Это очень эффектно прозвучало. Но, судя по всему, это было действительно от души. И это, я думаю, очень хороший такой реверанс. Потому что, действительно, город был... Ну, вы бы, надеюсь, понимаете, уважаемые радиослушатели, город был перекрыт. И вот эта адресация извинения за пробки, за неудобства, это очень-очень хороший ход, и я не сомневаюсь, что это было, знаете, не с точки зрения какой-то политтехнологии, а это было искренне сказано. Я надеюсь, что это войдет в очень, так сказать, такую, знаете, уже станет нормой для наших очень многих чиновников. Потому что у нас еще пока, так сказать, видно, как некоторые чиновники у нас проносятся на машинах, так сказать, перекрывают дороги, непонятно почему. Ну, понятно, когда повод есть такой, понятно, когда весь мир собрался в Казань. Ну, а когда кто-то там, условно говоря, на работу спешит, подумайте дважды, уважаемые чиновники, прежде чем свои мигалки включать. Так... Так, Алексей, это прекрасное предложение. Я в кавычках, конечно, ставлю прекрасно. А почему Трампу или его соратникам не убрать, к примеру, Обаму на опережение, чтобы другие призадумывались, что они не бессмертны? Но, как говорится, я надеюсь, что это, как говорится, не их метод, хотя Бог его знает, что там будет. Так, Виталий... А, Виталий опять. Порадуюсь, когда санкции не будут влиять ни на курс рубля, ни на инфляцию и так далее. Виталий, принимается все. Но я просто вам хочу сказать, что на секундочку все-таки остановитесь и порадуйтесь за те достижения, действительно достижения, которые отметил уже весь мир. И эти достижения связаны с нашей с вами Родиной. Я надеюсь, что у нас с вами одна Родина. Вот, и порадуйтесь за Татарстан, и порадуйтесь, пожалуйста, за казанцев, которые прекрасно это все организовали, так что, Казань, еще раз поздравляю вас, я надеюсь, что сейчас после этого ваш город уже, у него будет такой, знаете, какой-то дополнительный импульс для развития. Так, давайте сейчас еще отвечу, и потом надо продолжить. Слушаю вас.
Да, Рафаэл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Москва. Да. Ну, как думаете, боятся наших вот эти вот G7 ждать нам новых санкций там или еще что-то? Вот, проклятый БРИКС, они нам конкуренты, давайте придумаем какие-нибудь новые санкции, конечно, чтобы их там задушить в зародыше. Вот,
конечно, так, конечно. Конечно, да. Но вы знаете, я уже сказал, что вот поезд этот, скорый поезд под названием «Убийство президента Соединенных Штатов» или «Претендента», да, как было с Робертом Кеннеди, он никогда не опаздывает в Америке. Точно так же, как, к глубокому сожалению, еще второй скорый литерный поезд под названием «Русофобия», он, конечно же, никогда не опаздывает. Уже приняты, так сказать, вы знаете, что и в Европе приняты уже на 25-й год проект санкций новых. Они уже будут там, я вообще не знаю, какие у нас все-таки были разносторонние связи, оказывается, с Западом. Они уже сколько? Уже 2,5, ну, начиная с 2014 года, но вот и так интенсивно после 2022 года они все что-то вводят, а там еще что-то остается. Я вот просто поражаюсь, понимаете? Там выясняется вдруг, что там англичанам рыбу мы разрешали ловить у себя. Или еще там что-то. В общем, что-то они находят. Я не знаю вообще, каким образом это все будет происходить. Наверное, окончательно, когда мы узнаем с вами, что санкции больше уже, как говорится, ну, некуда, это когда они будут выпускать географические карты, где вместо Российской Федерации будет просто белое пятно. Знаете, вот как Антарктида, вот что-нибудь такое. Наверное, вот тогда уже мы поймем, что, ну, все, уже больше вводить, как говорится, нечего и нельзя. Вот. Костя пишет, ну, не умеют люди у нас радоваться. Ну, конечно, порадуйтесь. Это повод для того, чтобы порадоваться. Это повод порадоваться. Значит, давайте я сейчас хочу вам сказать... Значит, последние данные хочу по финансированию сказать. Подсчитали, что за 16 дней, то есть чуть больше 2 недель, и Трамп, и Харрис потратили более 500 миллионов долларов. Деньги идут, летят только, ну, просто я не знаю, как куда. Такая интенсивность сейчас, если мы сами посмотрим от того, что происходит, это, конечно же, один за одним, буквально. Вообще, вот уже упомянутый Обама, он сейчас недавно был в Джорджии, в Кларкстауне, такой небольшой, очень милый городишко, ну, относительно, конечно, небольшой. Вот, выступал вместе с, он у нас рок-звезда, вместе с Брюсом Спрингстином. Вообще непонятно мне, я очень хорошо отношусь к творчеству Брюса Спрингстина, но его политические взгляды меня всегда очень удивляли. Такой он все-таки брутальный такой у нас, рокер же всегда был. Но вот почему-то либерал, такой либерал, вот прямо в стиле Тейлор Свифт. Выступал с Бараком Обамой. Я себя вот на чем поймал. Уважаемые радиослушатели, хочу поделиться вот своим таким наблюдением. Дело в том, что у меня такое впечатление, что Барак Обама идет вообще-то в президентство. Он так рьяно сейчас, ну, что называется, колотится за, извините за такое выражение, за Камалу Харрис, что у меня впечатление, что это, в принципе, будет, если в случае избрания Камалы Харрис, это будет теневой президент Соединенных Штатов. Потому что вспомним его расшифрованную специалистами по губам разговор с Байденом, где они отмечали, что Камала Харрис, она очень слабая, и Байден сказал, что ну, у нас никого нет. Извините, пожалуйста, Обама сказал, что ну, у нас больше никого нет, Байден сказал, что она очень слабая. Это вот перевод был специалистам, которые прочитали по губам их разговор. И, собственно говоря, наверное, те, кто сейчас проталкивает проект под названием «Камала Харрис», они вот такой, как бы, знаете, они, судя по всему, решили его, ну, скажем так, де-факто де-юре. Де-юре будет Харрис, а де-факто будет Обама. И это, конечно же, вызывает определенные, там любопытная ситуация, вызывает определенные, скажем так, вопросы со стороны клана Клинтонов. Вообще взаимоотношения клана Клинтонов и Обамы, они сейчас очень любопытны, и долгое время не было понятно, ну, они-то что между собой собачатся. Ну, я, естественно, сейчас условно говорю, конечно же, это все внешне выглядит очень куртуазно, но вот этот так называемый, знаете, язык тела, жесты их, так сказать, разговор, они говорят о том, что эти два клана, они сейчас немножечко, скажем так, разделились, и они как бы борются за влияние в Соединенных Штатах Америки, а это за деньги. Деньги, которые спонсируются с их настоящими хозяевами, чтобы они проводили вот ту неугодность, глобалистскую политику, которую они проводили, либеральную, и мы с вами прекрасно видим те последствия, которые сейчас обрушиваются и на Соединенные Штаты Америки, да и на весь мир. Вот они, судя по всему, делят пирог. И вот сейчас становится понятно, что же они делят. А делят они, собственно говоря, президентство, как ни странно. Потому что и Клинтон, и Обама, они были уже по два раза президентами, по два срока, я имею в виду, и их уже по Конституции нельзя никак избрать. Но зато вот стоять, как бы, знаете, вот за этим, за спиной вот такой марионетки, как Камала Харрис, а она идеальная марионетка, просто идеальная марионетка. Она, у нее нет никаких, так сказать, амбиций вот в этом плане, она прекрасно понимает, что волю уж какого, я не знаю, так сказать, волю какой судьбы ее вынесло вот туда наверх, но вот она теперь будет, собственно говоря, прекрасно будет себя чувствовать, ей достаточно внешнего антуража. Она у нас, так сказать, я надеюсь, где-то в глубине души прекрасно понимает, что она из себя представляет как политик. Парадокс заключается в том, что это вообще-то это чисто мафиозный расклад. Это такой ЗИЦ-председатель. Если те из вас, кто смотрели фильм «Казино» с Робертом Де Ниро, вот, Мартина Скорсезе, замечательный фильм, то они прекрасно видели, что настоящий владелец казино, он может быть там, условно говоря, руководителем, там, допустим, там, клининга компании, он может быть в казино руководителем, допустим, общепита там. То есть он может занимать там любую должность, там, председатель, там, руководитель казино, он там сидит, и его, как говорится, не видно. Это был там, если там по фильму, это был молодой человек, который даже ни разу не был в этом казино. А всем рулил вот этот его персонаж Роберт Де Ниро, который был там, на тот момент он был заведующим там, значит, питание, скажем так, казино, руководил там, допустим, вот именно вот этим пищеблоком казино, а на самом деле руководил всем это. Вот Обама и Клинтон, они сейчас становятся вот такими, собственно говоря, тоже, в принципе, ЗИЦ-председатели, но, тем не менее, это вот те фигуры, которые будут вырабатывать политическую повестку в случае победы Харрис. В случае победы Харрис. Так что здесь удивительно уже практически ничего нету. Так, хотел бы еще что сказать. Значит, любопытная сейчас факты по поводу покушения на Трампа. Значит, оказывается, секретная служба сняла на время выступления Трампа, это вот в Батлере в Пенсильвании, где была неудачная попытка убить Трампа, они сняли, так сказать, так называемый аэроконтроль, то есть, так сказать, контроль над вот этим мероприятием с воздуха. Обычно это всегда делается во время выступления, но они, так сказать, буквально через 15 минут сняли этот контроль, и они, собственно говоря, вот это так называемое, я даже не знаю, это либо это наблюдение с воздуха, либо это дроны, либо это самолеты, которые должны были специально обеспечить, их просто не было. Вообще очень много начинается сейчас вот по поводу этого покушения, очень-очень многое выясняться, и ту роль, которую сыграла вот секретная служба, ну, по крайней мере, то, что это не профессионализм и абсолютная безалаберность, абсолютно бардак, это уж точно. Но, в принципе, вот данные, которые сейчас приводятся, они говорят как раз о том, что это Fox News сейчас печатает, о том, что это, скорее всего, это даже, может быть, будет, ну, какой-то заговор даже, может быть. Так что здесь удивительного не будет, этого не будет, так сказать, удивительного. Случай произошел один на военной базе в Миссури. Я вам привожу этот пример не для того, чтобы, знаете, жаренького фактов подбросить. Я очень часто оговариваюсь, когда такие новости говорю, что и были вещи, есть вещи, которые, там убийства, ограбления, изнасилования, это в Америке никого не удивишь. Но существуют такие случаи, которые, ну, они из ряда вон выходящие, понимаете? Это просто в целом говорит о состоянии дел в обществе, о состоянии дел вот в данном случае в вооруженных силах Соединенных Штатов. Эти вещи, их не было, это беспрецедентные вещи, понимаете? Вот такого не было. Я специально проверял, пытался найти аналогичный случай, его не был найден, я, так сказать, слишком глубоко не копал, но в 20 веке это точно. И вот это для меня достаточно симптоматично, потому что это говорит о положении дел в Соединенных Штатах, в армии в данном случае. Что произошло? 23-летний сержант, это форт называется Леонард Вуд в Миссури, вот, и молодая, так сказать, девушка, Сара Рок ее звали, вот, она пропала на несколько дней, а потом ее тело нашли на убитое, изнасилованное тело на помойке этой же самой военной базы. Ну, вы понимаете, в чем дело? Ну, вот вы представьте себе просто эту ситуацию, военная база, да, сколько человек, что произошло, и ничего лучшего не нашли, просто сбросить ее, так сказать, туда вот на помойку, даже особо и не скрывая это преступление. Значит, как вы понимаете, на базу посторонние зайти не могли, тем более вот они сообщают, что уже нашли там, значит, некоторых людей, которые причастны к этому, будем следить, что там происходит, но, конечно же, подобные вещи, это, ну, это дедовщины, как вы сами понимаете, это так не назовешь. Это гораздо все это серьезнее, с моей точки зрения. Значит, очень любопытно, здесь вот спрашиваете по поводу Брюса Спрингстина и, собственно говоря, что там происходило. Дело в том, что Обама говорил все то, что, по идее, должна говорить Камала Харрис. А как Камала Харрис говорит, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что она вообще ни о чем не говорит. Это человек, который не способен отвечать на вопросы. Абсолютно. Это уже, я думаю, что с ее именем теперь будет связан такой новый политический термин. Это, значит, словесный салат. Вот. Потому что претендент на пост президента Соединенных Штатов Америки, таких, ну, так мягко скажу, косноязычных претендентов не было никогда. Это всегда человек, по крайней мере, он говорил хорошо. Да, он врал, да, он потом ничего не делал, обманывал, там это понятно. Там сексуальные там какие-то у него были, так сказать, там... Это, на это никто не обращает внимания. Но человек, по крайней мере, членораздельно говорил по-английски. Камала Харрис лишена этой способности полностью. То, что она говорит, то, что она... Каким образом она складывает эти силлогизмы свои, но это загадка не только для нас, но это загадка, собственно говоря, даже для специалистов в Америке. Я сейчас предлагаю вам послушать выпуск новостей, а потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня говорим, как всегда, в это время про Америку. Позвольте зачитать некоторые ваши послания здесь. Виталий Филиппович, конечно, удивительно, что американцы, которые меняли режимы по всему миру, поддерживали разных мутных чувачков, меняли местные конституции, свою родную американскую конституцию менять почему-то не хотят, хотя это был бы реально выход для них. Вместо цирка Шапито вокруг Харрис немного подмахнуть конституцию, чтобы пошел тот же Обама. Но почему-то нет. Вы знаете, они конституцию меняли с того момента, когда они ее приняли. Поправки конституции, что это такое, как не ее, так сказать, попытки изменить. Так что здесь это уж... Да, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Я обратила внимание на ту часть вашего выступления, когда вы сказали, что специалисты, умеющие читать по губам, значит, определили, что кто-то в диалоге Байден, значит, Обама, я не поняла, кто конкретно, в общем, сказали, что у нас нет ничего другого, то есть нет ничего лучше, кроме Харрис.
Да.
И у меня тут же возник вопрос, извините, пожалуйста, это крупная партия политическая, демократическая. Если Харрис – это, значит, то, что они посчитали лучше из возможного, то каково, что же себя представляет тогда политическое ядро этой партии?
Да.
Вообще, из кого он состоит? Там что, нет интеллигенции, там нет людей с высоким хорошим образованием и прочее, прочее. Нет политиков, которые действительно могут формулировать какие-то общенациональные задачи. Что из себя представляет политическое ядро демократической партии? Если такого президента на президентское кресло, как Харрис, они выдвинули в качестве, ну, в общем-то, приемлемого. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Ну да, так и напрашивается Тургеневская из «Отцов и детей». Но если сливки такие, то что ж тогда молоко? Да, я надеюсь, помните из курса литературы 19 века. Дело в том, что это, конечно же, случай. Планировался, конечно же, Байден. Хотя я не знаю, как они планировали. Все-таки человек был в возрасте, они должны были рассматривать этот вариант. Вот. Значит, я думаю, что имелось в виду, что силы и обстоятельств у них нет. Если там какие-то люди, которые могли бы, допустим, заменить, ну, то, что там есть люди, которые, безусловно, выглядели бы гораздо лучше, чем Харрис, это точно. А в целом, мне кажется, что вы, уважаемые радиослушатели, подметили один очень немаловажный фактор. Дело в том, что в политической элите Соединенных Штатов Америки, да и Запада в целом, посмотрите на этих клоунов в Европе, Макроны, Стамеры, там, Шольцы и прочие, Камарилли, это процесс деэволюции. Это, так сказать, происходит просто уже такой обратный естественный неотбор, который выталкивает наверх вот таких попрыгуней типа Бербок, министра иностранных дел Германии. Посмотрите на поляков, которые уже просто, так сказать, теряют разум в своих поступках. Посмотрите, я уже не говорю, там Прибалтика, Финляндия, там это. Но это вот такой паноптикум обратного естественного отбора. Не лучшее, не сильнейшее выживает, а наоборот. И это, кстати, касается ведь не только их, это касается и идей как таковых. Вы посмотрите, что сейчас Запад предлагает миру. Вот если мы с вами сопоставим даже риторику, допустим, Запада, допустим, и стран БРИКС, вот то, что прозвучало в Казани, мы с вами поймем, собственно говоря, о чем идет речь, потому что это страны, которые им нечего предложить, понимаете? Бетховены, Моцарты, Бальзаки, Рабле, они уже, так сказать, не рождаются там давным-давно, вот, это уже понятно, там уже ничего нет этого. Да что там это, там уже Хемингуэй, Драйзер, это не найдешь уже, нету, да? Кто там, кто сейчас там у них, как говорится, властитель дома? Ну, это в лучшем случае Джоан Роулинг со своим Гарри Поттером. Вершина, как говорится, всего того, что только возможно себе сделать. А на самом деле вот получается так, что да, нет ничего. Я, кстати, хотел вот в этой связи сказать, очень любопытно вышла здесь статья в «Нью-Йорк Таймс» по поводу того, что какие республиканцы могут поддержать, которые поддерживают Камалу Харрис. Сейчас просто выясняется, что, оказывается, они обещали очень многим республиканцам какие-то посты в своей администрации. Это, конечно, кулуарно все делается. У нас тут возник Митт Ромни. Это вот, если вы помните, бывший сенатор от главный мормон, собственно говоря, Америки. Болтон у нас, который... Это все те, кто против Трампа. Ну и, конечно же, флагман Лиз Чейни, дочка вице-президента Дика Чейни, которая открыто критикует, не то что критикует, а призывает голосовать всех республиканцев, консерваторов против Трампа. Это вот такие вот засланные казачки, которые вот сейчас определились, и, собственно говоря, мы с вами просто видим здесь... Почему я это говорю? Это тоже беспрецедентно. Были люди, которые в той или иной степени, допустим, из либерального лагеря поддерживали консерваторов и наоборот, но это не было вот так нагло и так предательски. Ни один из этих людей, которых приглашали в свое время, они не... Ну, Киссинджер, допустим, вы знаете, он служил и при Никсоне, и успел послужить и с Фордом, и еще даже застал Джимми Картера, а это уже демократ был, да? Но никто из них никогда не позволял себе критиковать свою партию, своего лидера. Они работали, так сказать, выполняли свои обязанности там перед страной. А здесь это у нас с вами вот такая вот тройка. Это только они трое. Это Помпео у нас сейчас так немножко переоделся, бывший госсекретарь. Но и он, так сказать, тоже позволял себе в начале 20-х годов, когда Трамп проиграл выборы. Они очень, знаете, ну так я скажу, очень... подлинненько, мелко отзывались о том, кто в свое время их, собственно говоря, и возвысил до тех должностей, которые они поручили. Кто бы знал этого Помпео, если бы его не назначил Трамп. А потом они все его предали, включая вице-президента Пенса. Вот, так что вот у нас вот такая вот ситуация, вот такой серпентарий друзей-единомышленников. Это лишний раз подтверждает безусловный факт. Сейчас Америка стала страной одной партии. Вот эти все различия междупартийные, там, это мы демократы, мы республиканцы, это уже давным-давно не работает. Это люди работают на конкретную повестку, за которой им выгодно, за которую им платят, и они готовы на этом пути предать кого угодно, абсолютно. Их идеи какие-то, там, партия Линкольна, там, знаете, это консервативные традиционные ценности, которые еще до недавнего времени провозглашались. Там таким был Пэт Робинсон, это вот активист, там Раш Лимбо, вот о котором я диссертацию писал в свое время в Америке. Это были такие, знаете, они были лидерами общественного мнения, консервативного, то есть на них ориентировались. Сейчас все это ушло абсолютно с уходом этих людей физически просто. Появились вот такие вот бабочки в виде Болтонов, Чейни и Ромни, которые готовы предать кого угодно, если это в какой-то момент выгодно их там политической повестке. Так, у нас полная линия, давайте брать. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль.
Добрый.
А что капитализм, в принципе, сейчас может предъявить миру, на ваш взгляд?
Ну, я понял, да. В той форме, в какой мы это видим сейчас, я не специалист в экономике особо, но то, что капиталистическая идея сама по себе, вот в той форме, в какой она была, а это, в принципе, была колониальная система, неоколониальная капиталистическая система, которая предполагала, как, собственно говоря, проговорился Боррель, цветущий сад на каком-то отдельном клочке земли, а все остальное — это джунгли, куда люди ездят охотиться. Причем в буквальном и в переносном смысле. Вот эта идея, она сейчас уходит, она уже не принимается миром, растет самосознание, самосознание Африки, Латинской Америки, азиатского региона, и я думаю, что, безусловно, эта система, вот я, наверное, я так понимаю, что вы об этом говорите, ей приходит конец. Вырабатывается новый порядок, новый характер взаимоотношений между странами. Ну вот Путин хорошо это охарактеризовал, это горизонтальные связи, а не вертикальные. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. Вот хочу обсудить параллель БРИКС и ООН.
Так.
Вот БРИКС, ну, я так понимаю, это ООН для незападных стран. Вот на ваш взгляд, какие институты ООН имеют смысл позаимствовать для их реализации в БРИКС? И вообще, вот ООН, какая от нее была польза? Она существует уже много лет, а БРИКС только создается. Вот неплохо обсудить именно вот... какой сухой остаток от деятельности ООН.
Хорошо.
Вот, что полезно в БРИКС сделать из ООН, что нельзя зависеть.
Угу. Хорошо. Ну, изначально ООН создавалась как все-таки такой достаточно элитарный клуб, потому что его создали вот эти пять стран, которые стали постоянными членами Совета Безопасности ООН. И, собственно говоря, Совет Безопасности ООН — это единственный орган, который, решение которого обязательно. Хотя... по практике вот Ближнего Востока мы с вами знаем, что они даже эти постановления не выполнялись. Я не отношусь к категории сторонников такой теории, что БРИКС – это будет новая организация Объединенных Наций. Я думаю, что очень долгое время и БРИКС, и ООН будут существовать параллельно. Тем более вот приезд генерального секретаря, он, собственно говоря, говорит о том, что, насколько я понимаю, ООН открыта для переговоров, для, так сказать, взаимного обмена мнениями в этом плане. Это, конечно, признание роли БРИКС вот в этом контексте. Я думаю, что это будет в какой-то степени симбиоз. Что возьмут они оттуда – это отдельный вопрос, просто здесь очень сложно говорить. – Но я думаю, что прежде всего это будет в очень большой степени представительность, другой характер представительности в организации. Я думаю, что и БРИКС, и остальные повлияют на более демократическое распределение голосов внутри Совета Безопасности. И мы с вами прекрасно знаем, вот уже по, собственно говоря, по первым наметкам нам понятно, какую философию, какую идеологию проповедует Запад, предлагая Японию и Германию, и какую философию вот БРИКС, и в частности, конечно же, Россия. Это принятие Совета Безопасности в качестве постоянных членов Бразилию и Индию. Вот сами эти, как говорится, я хочу напомнить, кстати, Япония и Германия – это страны фашистской оси, Тройственного союза, так называемого. Они еще Италию забыли, Муссолини. И вот сейчас вот на полном серьезе англосаксы пытаются втиснуть в Совет Безопасности Японию и Германию. Страны, которые сейчас уже даже по паритету покупательной способности экономики, у них, так сказать, откатилось гораздо дальше. Допустим, той же Индии. Суммарный валовый продукт Японии и Германии по внутреннему продукту соответствует индийскому. Индия одна вырабатывает больше, чем эти две страны. Поэтому в данном случае мы видим, что это политическая ангажированность, а, собственно говоря, вот выбор, он как раз и говорит о том, кто более демократично подходит к решению этого вопроса. И я хочу вам сказать, что здесь даже вопрос демократии, он в моем случае, он синонимичен понятию более устойчивая конструкция будет. Потому что если такие страны, как Япония и Германия войдут, то это будет, безусловно, конфликт. Конфликт, так сказать, изначально, потому что репутация Японии, репутация Германии, они достаточно, собственно говоря, однозначны. И я не думаю, что очень много времени пройдет, когда те же самые англичане и французы начнут косо смотреть на своих бывших, как говорится, друзей, так сказать, Германии. Они не умеют дружить с Германией, вы знаете, у них очень короткий период дружбы. Поэтому это говорит о нестабильности. Там, в конце концов, что они там друг другу глотки перегрызут, это их дело. Это просто нестабильно. Поэтому я думаю, что принцип, вот если так суммирует все, что я сейчас сказал, это то, что БРИКС будет выстраиваться, и он, скажем так, внедрит, по крайней мере, предложит Организации Объединенных Наций развивать горизонтальные связи, а не вертикальные. И я думаю, что вот решение будущих проблем, которые будут стоять перед нашей цивилизацией, как раз именно вот в этом. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот в 2008 году президент Путин рассказал, что творилось у нас в 90-е годы.
Да.
Он довольно подробно рассказал. Ну, не все, конечно, раскрыл, но это был коллапс. Власть была парализована. Самое главное, это был удар по людям. Промышленность, ничего. Все было в страшном состоянии. И он все это описал в своем заявлении, выступлении. Вот. А что вот президенты там наверху в Америке дерутся? А как это отражается на реальной жизни американцев? Вот там работа промышленности, цены на продукты. В чем наблюдается провалы именно по людям? В чем удар по людям? Как они страдают? Вот что творится там?
Скажите. Спасибо. Да. Уважаемые радиослушатели, вы, наверное, знаете, что я неоднократно, без ложной скромности, наверное, единственная передача, где я приглашаю, когда наших американских друзей, это и в частности и Грега Вайнера, если вы помните, и, кстати, иногда я подвергаюсь критике за это, но я хочу вот именно, если вот вы смотрели эти передачи наши, я надеюсь, что вы их смотрите, можете пересмотреть, Грег как раз и другие, вот Стас Крапивник, они как раз вот приносят информацию, что называется, вот земли, что там происходит. Помните, мы с Грегом Вайнером обсуждали цены там на яйца, на продукты какие-то питания, на мясо там и на прочее. То есть вот мы вам говорим, рассказываем о том, что происходит там. Сколько, что, сто, и, как говорится, почем. Я думаю, что это самый хороший показатель того, без политики, без этого. Это просто сухие цифры, которые берутся не то, что там из прессы американской, а это то, что вот сам там Грег рассказывал, как он там в Сан-Франциско зашел и чуть не, не обалдел там, а цен на продукты, там яйца стоили, дюжина стоила яиц, там стоило порядка $11, допустим. В Нью-Йорке там это тоже немножко подешевле. Бензин там, допустим, и прочее, прочее. Это отражается самым коренным образом на жизни простых людей. там, это цены на бензин и все, что с этим связано. Вот. А самое главное, это, конечно же, вот криминогенная обстановка, которая, я неоднократно вам говорил, и в Чикаго, и в Нью-Йорке, то, что происходит. Вы могли посмотреть, если кто интересуется, заходите на мою страничку ВКонтакте, я там выкладываю видео с Нью-Йорка, что там на улицах происходит, и что в Сан-Франциско происходит, что в Лос-Анджелесе. Это американские видео все. Это американские материалы, которые сами американцы выкладывают или журналисты, которые предлагают. Иногда просто вам нужно посмотреть, понимаете? Вот вы посмотрите, когда по 5-й авеню, допустим, идет подросток-негр и разрывает эти вот мусорные мешки черные, которые лежат аккуратно сложенные, и для того, чтобы мусоровоз забрал. А он их просто разрывает и разбрасывает чуть ли не в лицо, так сказать, вот этим вот проклятым белым, из-за которых у него там жизнь не сложилась. Просто идет, ему никто ничего сказать не может, ничего. Он просто разрывает, бросает эти мешки, это вся эта вот улица там вместе с этими супер-супер-дупер дорогими бутиками. Это вот так вот она делается. Вот это вот отношение, вот так вот это происходит, понимаете? Я не хочу комментировать это, но просто посмотрите и сделайте свой вывод. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Меня Николай зовут.
Угу.
Я вот хотел, знаете, что спросить? Два вопроса. Первое, вот БРИКС.
Угу.
Ну, как я вот посмотрел, там собрался в основном Третий мир,
угу.
Ну и плюс Китай там и все.
Угу.
А, ну еще пара стран типа Белоруссия и Сербия.
Угу.
А вот для того, чтобы существовать такой предполагаемо мощной организации, нужна своя валюта, без нее никуда. А как я понимаю, там лозунг был «отказ от доллара», его что-то так никто и не принял. Все так дружно промолчали, и все, кроме России. Второй вопрос такой. Что мне-то даст, вот лично мне, обычному гражданину РФ, этот БРИКС? Мне не так уж много надо. Твердая пенсия, зарплата, свобода передвижения по миру, передвижение средств по миру и наличие карты, которые принимают все страны.
Я понял.
Не так уж и много.
Да, ну, я не знаю насчет много или немного, по-моему, немало. Вам нужна карта, чтобы принимали во всем мире, вам нужна свобода передвижения, значит, у вас деньги есть, да, я так понимаю, что, чтобы вы выезжали. Я хочу вам напомнить, что ваше передвижение никто здесь в России не ограничивает. Не мы закрываем границы, это они закрыли. То, что касается валюты и всего прочего, вопрос этот обсуждается, как вы знаете. И, насколько я понял, скажем, ту политику, которую выбрал БРИКС, в данном случае это не отказ от доллара, а создание параллельных структур. Я не особый специалист в финансах, но, по-моему, вот именно это прозвучало. Потом, то, что вы говорите, отказ от доллара, ну, простите, дедолларизация идет полным ходом. Причем она не только у нас идет, это и в Китае, и в Саудовской Аравии, и в Бразилии, и здесь сделки заключаются. С Китаем там приводили данные, там уже порядка там, чуть ли 70-80% делается в национальных валютах. И я так, насколько понимаю, сейчас идет создание вот такого клирингового центра, который, собственно говоря, и будет этим заниматься. Так что это и есть идет. То, что это даст вам, и то, что это. Я не знаю, какую философию вы исповедуете по жизни, что называется. Я никогда не ждал, по крайней мере, я свою про себя скажу, я никогда не ждал, чтобы мне кто-то что-то даст. Когда надо было работать и содержать семью в 90-е, я и такси занимался, я и, так сказать, там что-то делал, все, что только возможно, чтобы прокормить свою семью, исходя из тех ситуаций, которые тогда были, связаны, мы все. Если вы не находите себя вот в этом, как говорится, вот в нынешней ситуации, если в это, то я бы на вашем месте бы задал бы прежде всего себе вопрос, что вы для себя хотите сделать и почему вы этого не делаете, потому что я так понимаю, что вы как-то недовольны вот этим. Поэтому здесь просто это вопрос философии. Если вы ждете чего-то от государства, это, кстати, повсеместно, везде есть, то мне кажется, что вы очень долго будете ждать. Я вам советую все-таки самому предпринимать усилия для того, чтобы чего-то добиться. Трудно ли это? Да. Бюрократия и, так сказать, чиновничество продажное абсолютно, да. Если, допустим, там какие-то законы, которые мешают развиваться, да, все это есть. Но вы что, в России этим удивить, что ли, кого-то хотите? Да нет. У нас одна жизнь, пожалуйста, и прожить ее надо так, чтобы потом не было мучительно больно. Как говорил один замечательный советский писатель. Да, слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лидия Алексеевна.
Да,
Рафаэль, скажите, пожалуйста, в Америке есть пятая колонна? Если есть, как она работает? Как вы ее оцениваете?
Спасибо. Вы знаете, это очень такой вопрос, скажем так, каверзный по сути своей. Дело в том, что американцы постоянно говорят, что есть эта пятая колонна. Вот во времена маккартизма это было... Это были коммунисты, там, Голливуд, там, и прочее, прочее, прочее. А в 60-е годы все говорили о заговоре негритянском против, допустим, это постоянно это возникает, это, да. Сейчас о пятой колонии говорят, ну, я уже не знаю, так сказать, насколько это актуально, но, тем не менее, опять это русский след. Вот они, так сказать, считают, что кто-то под влиянием, вот Трамп для них это пятая колонна. Сейчас вот у нас, допустим, Хиллари Клинтон договорилась, что назвала его фашистом, сравнила его с фашизмом, с фашистом. Там и то, что он, так сказать, собственно говоря, как бы последователь Гитлера. То есть вот этих обвинений, особенно в предвыборные годы, они постоянно появляются. Если или этого нету, я думаю, это вопрос только классификации, определения. А что такое вообще пятая колонна, понимаете? Потому что если это те противники режима, если это те люди, которые высказывают свою критическую... свои критические замечания по этому поводу, то, безусловно, эти люди есть, и они во всех абсолютно сферах. В Америке это, конечно, и белое большинство, это люди, которые недовольны вот этой иммигрантской политикой. То есть это постоянно такой, знаете, плавающий, скажем так, такой, знаете, такая уходящая натура. Периодически возникает, периодически уходит. По мере улучшения ситуации в экономике, пятая колонна, так называемая, критики, они как бы сходят на нет. Ну, а когда вот возникают такие процессы, как сейчас, то, конечно же, очень-очень многие группы, социальные группы сейчас заявляют о себе, заявляют о выходе из состава Соединенных Штатов. Это всегда так бывает, когда ослабевает центральное правительство. К глубокому сожалению, но я вот, судя по голосу, не понял, уважаемая радиослушательница, по-моему, вы достаточно молоды, чтобы помнить конец 80-х годов, 90-х, но это то, что в свое время и погубило Советский Союз, ослабление вот центральной власти. Так, да, слушаю вас.
Доброе утро, Юрий Москва.
Да.
И хотел бы чуть-чуть ясность внести для понимания слушателей. Вот предыдущий звонивший говорил, что БРИКС хочет, вернее, что нужна единая валюта БРИКСу.
Угу.
Это не так. И Хазин, и другие экономисты говорят, что единая валюта – это чушь для стран БРИКС, потому что у них абсолютно разные экономики. Но нужна система расчета между странами не в долларах. Потому что когда происходят платежи в долларах, то Штаты видят прекрасно, кто что покупает, за что платит.
Совершенно верно. Уважаемый, извините, я вас просто здесь прерву. Я, по-моему, так и сказал, что создается... По-моему, я ведь именно так это сказал. И я не расшифровываю это. Судя по всему, вы специалист, наверное, в экономике. Я просто недостаточно себя хорошо чувствую здесь, чтобы давать какие-то экономические и финансовые рекомендации. Тем более, вы упомянули нашего известного экономиста, человека, который, ну, что называется, так сказать, специалист, может быть, номер один по этим вопросам. Тогда давайте вот предоставим им. Самое главное, что мы с вами обозначили, что да, создаются, это подтверждено было, что создаются клиринговые эти центры финансовые, которые будут регулировать это на базе национальных валют. Как это будет развиваться, давайте посмотрим. Я думаю, что они сами еще особо, как говорится, не знают. Вот. Так, Шилин Артем, мы говорим о грязи в стране Америки и в Союзе, но сами равняемся на их промышленность. Все уважаемые компании промышленно работают по международным стандартам таким-то, таким-то. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, ну вот здесь есть, так сказать, комментарии к нашему радиослушателю, который спрашивал, что же мне моя страна даст. И, уважаемый радиослушатель, здесь поддерживает мою точку зрения. Макарыч, спасибо. Самурай Андрей Миронов, тоже спасибо. И так далее. Вот. А ООН есть своя валюта? Почему БРИКС? Да, кстати, действительно, ООН же нет своей валюты. Зачем тогда создавать то, что, как говорится... Так как вы считаете, убьют Трампа в следующий раз или не убьют? Ну, кто знает, уважаемый 2036, потому что я уже боюсь говорить. Вы, наверное, знаете, что я еще год назад мы с вами это обсуждали. И, видите, три покушения. Сейчас вот, так сказать, ждать. Я думаю, что да, они не прекратят свои попытки, потому что легально... они остановить его не могут. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу, но не подходит к концу наш разговор. Я сегодня вас приглашаю в 20:00 на America Light, где мы более подробно поговорим о предвыборной кампании. Я вам расскажу, что происходило в 1939 году на Madison Square Garden. Расскажу еще, так сказать, очень много, так сказать, информации по поводу того, что сейчас происходит в лагере Камалы Харрис и Дональда Трампа. Поговорим немножко и о рейтингах. До вечера, 20:00, жду вас всех на волнах радиостанции «Говорит Москва».